Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьера».
Первое музыкальное впечатление связано с большим желтым ящиком, похожим на комод у папы в кабинете в нашей большой ленинградской квартире. Он появился примерно тогда же, когда я на свет появился, в 58-м году. Комод этот назывался «Телефункин». И это был прибор, который подарил моему отцу его дальний-дальний родственник, француз, которого звали Олег Толстой. Он родился во Франции, и был он потомком знаменитого художника-медальера Федора Петровича Толстого. Он оставил папе большую коллекцию французских пластинок и в придачу этот прибор под названием «Телефункин».
В этом выпуске историк культуры, радиожурналист Иван Толстой рассказывает о своих любимых пластинках. Иван Толстой во второй части этого выпуска. Начнем же с другой музыки.
Молодец, Елисей.
С чего начинается хор? Из Петрозаводска Сергей Коробов.
Ну вот здесь с ритмом все в порядке.
Как еще проверим детей?
Я пою звук и кидаю одновременно вам мячик. Вы ловите и повторяете звук за мной. Ясно? Начало для Елисея. Молодец. Молодцы. Чуть-чуть точнее ушки работать должны. Вот сейчас я буду играть вам звук, а вы должны определить, медведь, зайчик или птичка. Глазки закрываем. Кто это?
Медведь.
И с закрытыми глазами эти дети, конечно, легко узнают звучание медведя. И, похоже, успешно сейчас пройдут отбор в самую младшую группу известного мужского хора. На сцену дошколята выйдут еще не скоро, но точно известно, что в тот день на них будут желтые жилетки. Став старше, они будут петь в жилетках зеленого цвета, а однажды им, уже подросткам, выдадут красные и предложат исполнить то, что возможно спеть только в их возрасте. Узнаваемая музыка, песня из известного фильма в исполнении юных петрозаводских хористов. Звучит трогательно, кажется, что и в самом тексте на французском есть какая-то тайна. О чем эта песня?
Дословно она переводится «Посмотри на твоем пути». Вот этот «Voir sur ton chemin», прошу прощения за мой французский,
говорит руководитель Центра мужского хорового пения Алексей Умнов.
Любой человек должен оглянуться и увидеть, что на твоем пути может встречаться ребенок, которому нужно протянуть руку помощи.
Трогательно до мурашек. Это потому, что детские голоса, да, которые не навсегда, которые вот-вот исчезнут и станут однажды такими грубыми мужскими.
Конечно, если говорить о том, что есть вообще мальчиковый голос, то это вообще уникальное, конечно, явление. И, к сожалению, слишком короткое явление, а может быть и к счастью, потому что благодаря этому, да, промежутку короткому мы вообще можем оценить, что такое есть настоящее мальчишеское пение. Ведь ребенок, вот мальчик, его голос на рассвет приходится где-то уже ближе к 10 годам, ну в 9-10 лет, а с 12 уже в основном уже начинается мутация. То есть 2-3 года такого золотого, что называется, не золотого, а серебряного, как принято считать, наверное, мальчиковый звук принято обычно говорить, что это серебряный звук. И все. И потом дальше мутация, ломка голоса, ну и, соответственно, да, уже мужской голос, сначала юношеский, потом мужской, но суть одна. Поэтому, конечно, когда мы слышим хоры мальчиков, то мы их всегда слушаем по-особенному.
Субтитры создавал DimaTorzok.
исследуем, что называется, да, вот явление такое мужской хор, то есть хор тире без женщин, звучание без женщин. Вот в чем тут соль?
Ну, во-первых, если немножко окунуться в историю, то изначально-то хоровое пение было сугубо мужское. Истоки хорового пения – это мужское церковное пение, там, со времен Иоанна Грозного. Женщины в хоре появились вообще только в конце 19 века. Потом все-таки само по себе звучание мужского хора – уникальное явление. Тембральные особенности, красота мужских голосов, когда они сочетаются в аккорды или в унисоны, потому что мужской голос, в отличие от женского голоса, он очень богат обертонами. То есть вот эта вот структура голоса, да, когда много и низких обертонов, и высоких, то есть оно дает очень необычную краску такую, да, и когда эти голоса еще между собой сочетаются, когда это не один голос звучит, а несколько голосов, особое, конечно, получается звучание. В этом смысле, когда смешанный хор, я не могу сказать, что мужские голоса спрятаны за женскими, это не так, конечно, да, но отдельно мужской хор сам по себе звучит очень самодостаточно, и если есть хороший репертуар, а он, слава богу, есть, то это, конечно, может быть очень красиво.
Изначально в переводе с греческого, если я не ошибаюсь, слово «хор» – это толпа. Нехорошее такое слово.
Ну, возможно, я, честно говоря, этимологию слова не изучал, но в ранних учебниках по хороведению, автор-составитель его Павел Григорьевич Чесноков, такая легендарная личность, вот, он писал, что хор – это собрание поющих. Вот мы как раз, хормейстеры, стараемся эту мысль, эту теорию всячески опровергнуть. То есть не каждое собрание поющих можно назвать хором. Если вот мы, например, будем говорить о хоре турецкого, то это невозможно назвать хором. Это как раз-таки ансамбль солистов. Вот, хор все-таки это нечто другое. Это когда как раз-таки когда единение достигается не за счет того, что каждый может свои вокальные данные показать, а именно вот то, что могут все соединиться в едином порыве.
А вообще изначально это какой-то дар, это такое вот благоприятное устройство человека. У каждого это может быть, или все-таки это избранное?
Нет, ну тут понимаете, есть, конечно, специфика тембральная и так далее. Вы понимаете, что когда вы там разговариваете даже с человеком, вам может тембр нравится, а может не нравится. Понятно, что вокальные данные. Вокальные навыки, они развиваются в процессе занятий, но тембр-то него невозможно никак развить. Он какой есть, такой и есть тембр. Поэтому, конечно, не каждый может стать, допустим, выдающимся там певцом. Но каждый может петь в хоре. Вот это глубокое убеждение, потому что хор очень демократический вид искусства, демократичный. Вот люди говорят, у меня нет слуха. Это называется просто отсутствие координации между слухом и голосом. То есть, когда там ребенок или взрослый человек, он слышит, но вот ноту воспроизвести сразу не может. Это не значит, что у него нет слуха. Это значит, что он просто не может скоординировать. И в этом плане надо помочь, и это достаточно быстро устраняется.
Ваш хор. А это все люди ведь разных профессий, это они любители, да, что называется?
Конечно, конечно, это исключительно любительский хор, то есть это учителя, врачи, программисты, пожарные, там, мебельщики, разнорабочие, бизнесмены, кого только там нет. Конечно, голоса у всех разные, конечно, тембры у всех разные. Каждый хорист, он должен понимать свое место как бы внутри вот хора и внутри партии, в которой он поет. Там. Для меня, конечно, всегда умный хорист тот, который в нужный момент знает, где нужно не кричать, а на наоборот, прибраться. Например, он нот там не знает, не доучил он. Или, например, он просто понимает, что здесь вот его партия, она здесь должна уйти на второй план, потому что нужно другую партию услышать, но в четырехголосе, предположим. Вот это есть показатели умного хориста. К сожалению, далеко не все отличаются этим. Опять же, это не имеет отношения к интеллектуальным способностям, это не значит, что человек...
Чутье, наверное, да, все-таки?
В некоторой степени, да. В некоторой степени. То есть это понимание какое-то такое, опять же, навык развитый. Но бывают такие случаи, когда человек много лет поет, а все равно вот свою нишу не знает, он все равно вот дует, как иерихонская труба.
Вот петь вместе хором, это, наверное, подчинение очень жестким правилам, да? Вот каким?
Если начинать, с чего начинается хор, вообще для меня хор начинается с дисциплины. Дисциплина – это значит посещение 100% репетиции, это значит невозможность опоздания на репетицию. Конечно, это идеальная модель, которая работает не всегда, потому что если рассматривать специфику любительского коллектива, кто с работы возвращается, кто-то в командировку уезжает, кого-то жена не отпустила на хор, еще какие-то вещи и так далее. далее. Ну, а дальше уже все определяется, конечно, индивидуальными способностями и пониманием уже непосредственно дирижера. Все время говорю о том, что вы-то любители, вы пришли сюда, я же не учу вас, как, например, программировать, вот, или я не учу вас лечить людей, или пожары тушить. Вы пришли ко мне как к профессионалу, значит, вы хотите что-то от меня получить, поэтому будьте добры, слушайте внимательно и делайте то, что я говорю. И не обижайтесь, если я где-то резок или где-то я могу грубо сказать, вот.
А вы мне разрешите использовать в передаче запись, где вы проявили такую жесткость?
Да, пожалуйста. Я думаю, что более-менее каждый дирижер, он вынужден быть тоталитарен в своих каких-то действиях. 4, 1, 2, 3, и... Стоп. Соль, до, кварта наверх, басы. Слушайте, я начинаю из себя иногда выходить, когда вы вот лишь бы что-нибудь мурлыкнуть, а? Пожалуйста, мы же учили уже это, не первую репетицию. Ну как можно соль на до не пасть? Соль, до, кварту. Как можно от соль, если до даже графическое расстояние, вы видите, петь полтона наверх всего? Что за тупость-то такая? 12, 13, 14, 15, 16, и так, пожалуйста, октава, соль, соль. До, до, ба, три, и. До, ба, три, четыре, раз. Кто там как старая бабка-то поет, у кого голос трясется? Ву, ву, ву. Два, три, и. Раз, два, три, и.
Говорит Радио Свободы «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Сергея Коробова «С чего начинается хор».
Дирижер и хористы. На сцене их расположение принципиально разное. Хор видит зал и, возможно, в большей степени понимает, как на выступление реагирует публика. А какие вообще во время концерта у поющего любителя могут возникать ощущения?
Это и мурашки, это дрожь в ногах, это какие-то волнительные моменты. Извините, губенка начинает трястись от слезливости того, что ты сейчас исполняешь.
Рассказывает хорист Владимир Бетарашвили.
Гамма эмоций, она очень широкая. Все зависит от того произведения, которое исполняешь.
Но губенка дрожит и голос дрожит?
Ну, конечно. Благо дирижер этого не всегда замечает.
А если смотреть все-таки на дирижера, вот можно описать, как он управляет? Глаза, руки?
А это все сразу. И положение корпуса, и выражение лица, и руки. Для меня самым важным является, это, конечно, руки. И даже не та рамка долей, которую рисует дирижер, это, конечно, важно, но это мелочи, по сути, потому что вся музыкальность состоит далеко не из ритма. Его руки показывают нам эмоции, которые мы должны дать залу. Это не всегда только динамика, там, где-то громче, где-то тише. Это именно эмоции. Ну и тут очень помогает именно мимика дирижера. Зал-то этого не видит, а мы видим. И когда дирижер получает удовольствие от того, что мы делаем на сцене. Этим заряжаешься, и это снова транслируешь в зал. Ну, это сложно описать в виде каких-то конкретных слов. Зал реагирует, мы это воспринимаем. Через свои глаза передаем это дирижеру. Он не всегда может адекватно оценить реакцию публики, потому что часто бывает зал очень сдержанный. И вот вся эта эмоциональность, она в глазах. И вот это все постоянно крутится, постоянно поддерживается.
Пожелай же на удачу поскорее сбыть товар. Пожелай же на удачу поскорее сбыть товар. Трудно, не ленись, эй, дорога, посторонись. Ну, опять же не спеши, то вздыхает, то храпит. Ну, опять же не спеши, то вздыхает, то храпит.
А взгляд хориста, он, то есть, гуляет от зала к дирижеру, все время в движении?
Конечно. Ну, по крайней мере, у меня именно так. Все-таки хочется найти тот же самый горящий взгляд где-то в первых рядах или, может быть, наоборот, подальше в зале. Иногда бывает, что находишь в зале вот одного единственного человека, для которого ты сегодня поешь. Какая-нибудь бабушка, которая пришла, не знаю, там, под руки со своим внуком, сыном, кем-нибудь еще. То есть, бывает абсолютно по-разному. Какой-то концерт ты поешь для всех, наслаждаясь именно целом атмосферы зала. В какой-то концерт ты находишь вот именно того человека, для которого поешь именно сегодня.
А этот человек ищется специально или это тут неосознанно как-то?
Конечно, неосознанно. В какой-то момент взгляд пробегает, и ты видишь, как люди реагируют. Если человек сидит с кислой миной, и ему неинтересно, мне для него петь тоже неинтересно. Ну, потому что у нас нет вот той самой связи.
А вот из личных секретов. Вечером у вас концерт, времени до него много. Напевается ли что-то тихо, про себя, незаметного для разбега?
Да нет, я на самом деле напеваю просто, что взбредет в голову.
Например?
Что-нибудь из песнеров. Напиши мне письмо, пусть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его. Вот что-нибудь такое.
А это как-то разогревает голос или это просто для настроения?
Это для эмоций только всего. Это настрой себя. А разогреть голос, ну, мы распеваемся задолго до концерта. Это работа как раз нашего дирижера.
Хорист Андрей Черепанов. Еще один участник нашего разговора.
У нас есть достаточно классическая распевка. Настроить уши для того, чтобы мы друг к другу прислушались. Ну, начинаем мы, как всегда, с закрытого рта. Потом мы делаем несколько упражнений на согласные. Роза. Вот я сделал плохо и неправильно, потому что согласная должна быть четкой и хорошо артикулированной.
А это вот именно Z, да?
Да, видите, вы даже не услышали букву R, потому что я совсем неправильно это сделал. Должно быть Роза. Что-то вроде такого.
На кого вы склонны больше смотреть во время выступления? На дирижера или на людей в зале?
Конечно же, когда мы стоим на сцене, то я смотрю в первую очередь на дирижера. Потому что хор все-таки это согласованный организм, который должен эмоционально работать вместе с дирижером. Вот этот эмоциональный посыл, эмоциональный заряд в первую очередь идет через дирижера, от дирижера. И люди, которые стоят в хоре, они подхватывают этот заряд, этот эмоциональный посыл и по большому счету его интерпретируют.
Ваш дирижер, какой он? Его жесты, вы его боитесь, вы любите?
Он строг, он порядочный и честный человек, поэтому он и может держать этот коллектив. Держать мужской коллектив очень сложно. Есть острый, резкий взгляд Алексея Юрьевича, которого все боятся. Это значит, что во время выступления что-то идет не так. Это может быть связано с интонацией, некоторой, может быть, несобранностью коллектива. Он такой жесткий, холодный взгляд, на который все, безусловно, реагируют. Я бы сказал, что есть забавные, связанные с этим моменты. У нас есть произведение, которое называется «Вдоль по Питерской». В конце этого произведения два солиста должны спеть «Ах, поцелуй». И понятно, что «Ах, поцелуй» они должны адресовать залу, а лучше какой-нибудь конкретной девушке в зале. И первая проблема, с которой мы столкнулись на сцене, это то, что когда мы поем эти фразы, солисты, они смотрят на дирижера, потому что они так или иначе работают с ним на сцене. И выглядит действительно со стороны очень забавно, когда ты поешь «Ах, поцелуй», а смотришь на дирижера.
А вот выглядывание лиц в зале, вот тех, кто сидит, слушает, смотрит, это происходит вольно-невольно? Есть такое?
Вообще есть чисто технический момент, который, мне кажется, придуман специально для этого. Есть софиты, которые подсвечивают артистов на сцене. И практически ничего не видно в зале. Практически никогда. Но если освещение выстроено таким образом, что ты видишь зал, я бы сказал, что даже не смущает музыка на телефонах или какие-то посторонние звуки. Практически ничего не влияет, потому что вы находитесь именно в этом состоянии. Состоянии музицирования. И во всяком случае, могу сказать про себя, меня сложно выбить из этого состояния. Можно сказать, что находишься в такой небольшой слепоте. Момент исполнения — это такой интересный коллективный бессознательное. Это очень тяжело понять мозгом, как это работает. То есть, когда коллектив по большому счету управляет процессом. Каждая единица важна в нем, но не решает, что будет происходить. И это на самом деле касается всех, включая дирижера. Я думаю, что он начинает просто принимать участие в процессе, потому что этим уже нельзя управлять. Это можно только поучаствовать.
Хотите сказать, что в какой-то момент дирижер может терять вот эти нити, которые вроде бы связывают его с хором?
Такое бывает. Иногда на репетициях, когда Алексей Юрьевич пытается задать тон произведения, объяснить, как он хочет, чтобы оно звучало, но вот это коллективное бессознательное, оно не принимает эту точку зрения. Такое действительно бывает. И в этот момент он обычно сгоряча бросает руки и говорит: «Ну, пойте, как хотите».
Дула мандула мандула мана пара ки дула мана бине бутела.
Когда речь идет о хоровом пении, наверное, естественным будет вопрос, а существует ли в мире дефицит на какие-то мужские голоса? Каких-то вот много, а каких-то совсем мало. Вопрос хормейстеру Алексею Умнову.
Да, конечно. В России вообще традиционно, особенно вот центральная часть России, да и, в принципе, и к северу, то это тоже относится. Это баритоны в основном, это вот как раз средний мужской голос, ни высокий, ни низкий, с определенным характерным тембром. То есть дефицит всегда, конечно, на теноровые голоса высокие и на низкие басы, безусловно.
География, да, влияет?
Ну, безусловно, потому что чем южнее принято, опять же, считать, тем выше голоса, потому что у нас где самый выдающийся тенора? Италия, Испания. Просто климатические условия влияют, там тепло.
Там легче дышится.
Легче. Если мы приезжаем с хором куда-то в среднюю полосу или на юг Европы, то петь нам гораздо легче, чем здесь, в Петрозаводске.
Север давит.
Давит, давит. Получается, наша жизнь хормейстерская, да, это поиск этого идеального звука, постоянная работа над интонацией и, самое главное, постоянная работа над созданием художественного образа. Для того, чтобы произведение было не просто как музыкально красиво исполнено, но для того, чтобы была какая-то мысль, и эту мысль мы могли передать через свое пение. То есть это, конечно, ключевой момент, потому что хор в этом смысле, это, конечно, просветительский инструмент. Чем отличается хор от симфонического оркестра, предположим, или от любого другого, да, инструментального ансамбля? Тем, что есть слово. Я никогда не возьму, так скажем, в работу красивое произведение, я имею в виду красивое в музыкальном смысле, но которое не несет в себе никакой мысли с точки зрения поэтического текста.
Эмблема вашего хора – вот это киномек на петроглиф, на скальный древний рисунок. Лодка, и в ней вот кто эти люди, которые в ней сидят?
Так вот, хористы как раз-таки. Там, видите, и большие есть, и маленькие там всякие есть. Символ заключается в том, что мы все в одной лодке, мы этим делом занимаемся, и мы должны все вместе в одном направлении, что называется, грести, и так когда мы будем идти правильным путем все время. И для чего мы делаем вот эти совместные концерты, когда малыши должны слышать старших, старшие должны слышать малышей как раз-таки для этих причин, потому что мы все друг от друга подпитываемся.
Вы слушали передачу Сергея Коробова «С чего начинается хор». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» Галина и Светлана. Медсестры Вятлага. Галина проработала на зоне 30 лет, Светлана – 20. Их записала Екатерина Лучникова.
Я тридцатник там отработала, да, что, с 81-го года, это мне что было, 19, что начинала с полосатыми, они смеялись, все. Галька, давай рыжейным парнем сюда принеси, мы воспитаем, я, ага, полосатый, сука, завернёте. Понимаешь, Кать? Вот даже они у нас лежат в стационаре, да, мужики, вроде нормальные мужики лежат, да? С ними уже нормально общаешься, где-то что-то их спрашиваешь. Такие, смехом, хуё, моё, то и всё. Они никогда не расскажут.
Нет, они не расскажут.
За что он сидит, что там случилось, никогда.
Нормальный зэк, настоящий зэк, никогда не будет давать интервью.
Я рассказывал, наверное, в медчасти это был вывод, где он закопал живьем в 90-е годы, я не знаю, человек 6 или 7. Такие ракетиры это были тогда, вот, они живьем закапывали.
Потом, понимаешь, Кать, я все-таки медик, я не опер. И когда он тебе придет даже с какой-то болячкой, да, и ты будешь знать, за что он сидел, у тебя уже будет все равно отношение, знаешь, отрицательное к нему.
Приходит жулик, такой страшный, ясновидный, вообще лейкоманьяк. Вены вот
спалит. Вот палец. Есть такие.
Попадаю в вену, и понимаешь, вот ты хоть
забивай,
берется кровь, и все. Я ее, короче, раз его, второй, третий, а этот стоит за спиной, сидит за 225 лет и говорит. А это потому, что у тебя за плечом стоит белый ангел. В смысле, говорю? Потому что этот человек такое сделал, что ему лучше вообще не помогать. Я говорю, ты-то хоть молчал, сам сидит там за двойную или за тройную убийство. Он говорит, нет, это не то. Когда вот просто типа убил там по пьяни, там топором подрубил, это одно там, а когда вот такие вот, таких нигде не любят.
Ну сейчас педофилов сколько сидит вот среди бывших. Офицер, там лейтенант, сержант, и там за педофилией. Ну там уже на лице видно, как можно с ним разговаривать. И понимаешь, это тяжело. Нет. Два факта вот этих вот. Сопоставлять медицину и вот человеческий, так лучше не читать дел, нам их не дают. Но когда ты, да, будешь все это подноготную узнать, ты не сможешь там работать. А так для меня он жулик. А так, да и да, вот он пришел, да, у меня голова болит, ну что, я, естественно, обязана ему помочь.
Помнишь, как комиссия-то приехала? Комиссия такая приезжает. Да. Галит такой там, какой-то подполковник говорит, ой, вы знаете, вот вы здесь одна среди осужденных. Вам не страшно? Галя. В смысле? Говорит, ну, вам не страшно? Она говорит, кому? Мне? Он такой, ну да, вдруг на вас кто-то нападет. Кто? Осужденные? Осужденные?
Меня? Не боятся.
Нет. Это они меня боятся, как бы я на них не напала. Тут такой, понятно.
Он говорит, девочки, говорит, вас Бог бережет, вас Бог бережет. Я беременна была, а Галька маленькая, у нее месячные эти. Сестринский кабинет и процедура вместе была. Что, мы сделали уколы вроде? Я ухожу, Галька остается. Приходит Галина Федоровна, вот там плохо что-то это. Ну, уколы вроде назначения все сделаны, все. Так нет, просто понимаете, я вот так вот хочу, я вот так вот полежу. Ну там, да, полежать, понюхать.
Медсестру, тюрьме, маньяку.
Ну вот, ну у вас же сейчас вот найдет вот у вас это вот. Я не знаю, за что он сидел, мы статью не знаем, ничего. Просто вот он подошел, ну чую у него запах вот этот крови, это я вам ничего не сделал, я просто полежу там это самое.
Запах крови, видимо, у них все на подкорку срабатывает.
И она растерялась, а тогда еще какие кнопки нахуй. Даже и кнопка была, она растерялась, но она не давай, 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 давай выходи. И боится сказать, неудобно же, блядь. Мы же медики ебнуты, нам неудобно. Все, она заходит. Я вижу, на мне лица нету. Я говорю, Галька, что сделалось? Говори мне, что случилось? Я вижу по тебе что-то не то. Она говорит, Галь, только не говори никому, ничего. Это вот такое-такое. Я говорю, я, Галя, ну мне неудобно. Я говорю, знаешь, это мы сейчас вместе были, а ты будешь завтра одна, он тебя тут завалит, и что? Я ухожу в кабинет, к врачу, отдельно. Что Галка не слышала, ничего. Прохожу я, говорю, Дмитриевич, вот так и так. Он сразу на телефон нахуй, а пиаром. А тогда, да, тогда проще было его скручивать, все это уже увозить.
Аленка, психиатр, что с тюрьмы. Ну, классический психиатр такой все. Что вас беспокоит? Ну, давайте расскажем. И она рассказывает, говорит, представляешь, что ты иду с тюрьмы. А там в Руднике тюрьма в отдалении от поселка километров 3,
да.
Наверное, да. Надо идти, и причем идти полем.
Там дорога идет, трасса, тут кладбище вот. И дорога.
Она говорит, иду ночью полем этим, мимо кладбища, подбегает мужик, нож в бочину и говорит, раздевайся, я тебе сейчас буду...
Трасс.
психиатра. Ну, там психиатр говорит, вы знаете, осень, грязь такая, дождь какой-то. Вы не переживайте, конечно, я понимаю ваши проблемы. Вам очень сейчас тяжело. Вам хочется, конечно, женского тепла и ласки. Давайте мы сейчас не будем как бы торопиться. Мы спокойно дойдем до дома. Ну, вы знаете, вот меня тут тревожит там. И, короче, начинает ей рассказывать уже. Она говорит, конечно, мы... В общем, они до того договорились, что он говорит, вы знаете... Вы где живете? Она говорит, вот я там живу, в поселке, далеко идти. Он говорит, вы знаете, я вас провожу, кругом столько маньяков ходит, всяких полоумных, значит, а вы беги трахну. Я такая, конечно, давайте вы меня проводите. Он ее благополучно проводил до дома. Я говорю, Лена, это такая история, могла только с тобой
быть. Света, третий стационар и восьмой стационар. У нас был ход. Ходили там где-то в поликлинику, где-то что. Там идешь через весь коридор жуликов. Где камеры, где да, все это.
Зэков полно, охраны нет.
Да, они ходили спокойно. Ну, туда-сюда по коридору.
Они не закрыты, они просто ходят. Как в обычной больнице.
Ну и что, иду. О, дверь заходишь, ты маленький такой жулик старый, где какой-то первый. Иду, а у меня раз так, знаешь, это, кулаком в живот так. Ну, я спокойно прошла и ушла. Обратно возвращаюсь тем же ходом. Он меня встречает уже на обратном пути.
Ни хера ты знак не поняла.
Вот. И мне показывает заточку. Шило, тонкое шило заточен. На конце крючок такой. Он говорит, Галя, я тебя хотел зарезать. Я говорю, ты чего, блядь? Не помню даже, что говорил. Он говорит, единственное, что я запомнила его слова. Если б ты, говорит, дернулась, я, говорит, тебе вонзил эту заточку в пузо. Просто так. Может быть, проиграли, может быть, что-то. И я пришла, когда к себе в третий стационар. И у меня вот тогда подсознание как сыграло. У меня как начало трясти, там все слезы, там сопли. Девки, медсестры, естественно, понять не могут ничего. Я говорю, захлеб. И вот жулики вот тогда лежали, жулики вот эти вот, да, смотрящие, они приходят и говорят, Галька, что с тобой? Что с тобой? Я не говорю, потому что я знаю, они его убьют. Они, короче, все равно, я говорю, вот так и так, кто он такой? Я говорю, я не знаю, у меня высокий детство, 8-го стационара. Сейчас узнаем, они узнали через 5 минут. Там оперов даже подключать не стали. Оперы даже не знали. Они сами все уладили, они вот хуй. И сказали, чтобы ты убирался отсюда, он сам по собственному уехал нахуй. Опера доебались, только мне ни один опер не подошел. Я говорю, я не хочу оперов, я не хочу этого. А потому что опера скажут, Света, как ты знаешь, что ты сама виновата. Да. Как нам говорят, а вас никто не заставлял идти в зону работать. Все.
Помнишь, они нас клубникой угощали? Вырастет клубнику?
Полузеленую тащу!
В туп-зоне, где все ходят, плюют,
да.
Каркают этими бациллами, значит, еще с открытой формой же лежали тогда.
Ну, в третьем-то у нас не было с открытой формой, но все равно там все ходили.
И они эту клубнику соберут и нам несут. Мы ее с радостью сжираем.
И все? И нормально?
Нормально все.
Та же морковку, та же редиску, та же все на этой же земле ели. И ничего. Фу-фу-фу. Все живы-здоровы. Я на этом не зацикливаюсь. Нет, сейчас мне интересно
сейчас
стало.
Интересно.
Сейчас понимаешь, они сидят не за свою шкуру, они боятся.
А раньше были именно вот воры, которые как бы...
А раньше ведь были воры, они знают, что это для них все.
Для них тюрьма – это дом. Они знали, что они всегда будут...
Там, понимаешь, и в зоне всегда был порядок. Пока не началась вот эта перестройка, да, пока жуликам ничего не стало дозволено быть, пока был в зоне у власти вор, он зоной командовал. Зона ходила вся шелковая. Там легко было с ними работать. Там начальству было легко работать. Вот это, да, шушеру не подчиняться. Ты пошел вору в законе, сказал, вот это гнида, вот это то. Там все.
А побеги бывали из зоны?
Это на шестерке тогда я работала еще. Особый режим, полосатики, все. Был ураган. да. полностью упал забор.
Да.
Весь по периметру.
Но...
Вот так вот ветер подул, и, короче, этот забор упал. Закини растерялись.
И побежали.
Они, ну, что побежали, как побежали? Не понимаешь, что бежать некуда?
Ну, там болото.
Ну, так, чисто побухать там, по бабам там. Рассосались по периметру. По поселку, куда попал. Недавно нашли, 9 лет бегал с девятки. Он тупо через забор. Тот уснул, солдат на вышке, там, или договорился, не суть важно, он через забор.
А там машина ждала.
И, то есть побег был подготовлен, он сбежал, и все, и 9 лет ни слуха, ни духа. 9 лет прошло, он решил, что все вроде как бы...
Он скрывался до границы.
До границы. То ли в Азербайджане, то ли в Армении, короче, в какой-то Кавказской вот этой республике. И он решил, что все уже вроде время прошло.
И он выехал в Россию.
И он решил выехать в Россию. А там все, он в базе забитый, короче, его тут же повязали, и обратно же к нам же и привезли.
Лагерные медсестры Галина и Светлана в разделе «Наши современники». Записи Екатерины Лучниковой. Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Радиоантология современной русской поэзии». Стихи Владимира Гандельсмана из книги «Ладейный эндшпиль». Поэт родился в 1948 году. Автор более чем дюжины книг лирики. Лауреат премии «Московский счет». Живет в Америке.
Суть дела. Точка засыпания прекрасна. Как ничто на свете, так легка. Только что не спал, и вдруг погасла вся эта латерна магика. Ровное прервав повествование и перечисление вещей, нам представить наше расставание следует исчерпывающе, чтобы его встретить не проклятием, даже и не сожалением, но благодарностью, простым приятием. Остальное несущественно. Завтрак. Бывает день, не день свечения. Воспеть ли мне душой отрадную яйца в кастрюльке кипячения, зимой январской аккуратную? Воспеть ли малость невзначайную, треск наледи от шага пешего, постукивание ложкой чайную по скорлупе яйца белейшего? Стучи, стучи ему по темени, ты вычтен из себя, и в разности нет ни людей, ни даже времени. Кого ты окликаешь в праздности? Себя б. Не видя ни смысла, ни прока, я по теневой стороне брел в мыслях, зачем нас глубоко зароют? Зачем это мне? Никто ничего не ответил. И если бы я не упал, споткнувшись, себя б не заметил и тут же себе б не сказал. Бессмыслица, жизнь не прореха, и смерти тупое клеймо, когда б не дрожала от смеха, бессмыслица, слово само. Счастье. Я вынимаю монпансье. Ты помнишь их на вкус? Лимон, малина, вишня. Эти все гремушки, да? Не удивлен. А круглый домик жестяной? Взял в руки, повернул, чуть сжав, открыл. Ты все еще со мной? О, россыпь с пряностью приправ! Весна флажками шапито трепещет в парусной красе. Демисезонное пальто в кармане банка монпансье. Старик. Старик встает кряхтя, накинувши халат, сластеное дитя, он ищет мармелад. На ощупь в темноте он ищет и дрожит, но он не помнит, где он, собственно, лежит. И явь настолько сон и черное трюмо, что кто здесь этот он, ему неведомо. Причастие. Небеснейшее помню дуновенье. В трамвае на Литейном ясным днем я совершенно умер в то мгновенье, но вспыхнул свет, и я очнулся в нем. С тех пор в тоске я замираю часто и думаю, что этот чудный сбой есть первый миг продленного причастия, когда душа прощается с тобой. Фотография. Я вынул фотографию. Портрет того, которого на свете нет. Потом убрал. Тень лампы колыхнулась. И мне почудилось, что в ящике стола отображение задохнулось. Как странно скорбь меня подстерегла. Бинокль. Меня бинокль привлек, и я купил бинокль. Далекий мотылек, ты так же одинокль, ты так же близорукль. Когда, надев очки, твой взгляд, горящий уголь, глядишь в мои зрачки. Простая сила линз, и мы с тобой уже не плоть и желчь и слизь, но тихий гимн душе. Учтивость. Такси с коврами, впихнутыми в пасть багажника, иранцы мчится мимо, чтобы, вписавшись в поворот, пропасть. Совсем пропасть? Совсем. Невозвратимо. Японец на почтамт несет письмо. Над ним в тяжелой грации движений два облака, как два борца сумо, плывут на юг, толстея от сравнений. Щепотка мексиканских женщин ждет автобуса, который на подлете, и скоро подчистую их склюет. Совсем склюет? Совсем. Прощайте, тетя. Прощайте, люди. Временная жизнь почти прошла, сужаясь, как воронка. Она меня сверлила. Ужаснись. Но я безмолвствовал и улыбался тонко. Вина. Помню еще иглы, проблеск и мать. Она шьет в закоулке мглы, лампой освещена. А на исходе дня зимнего под окном держит она меня за руку перед сном. Лет через 45 в том же углу она все, что могла, лежать парализована. Руку ее держал маленькую, когда в путь ее провожал отсюда туда. С нею был, но не весь. Теплой была рука. В том виноват, что здесь оставался пока. Жизни тонкая нить, вдета в иголку смерть. Чтобы вину избыть, следует умереть. Стихи. Я искал, где они ютятся. В магазины елочные мишуры заходил, засматривался на шары, да светятся. В вечереющем ли предместье, ноющем, как укол, под лопатку, в неоновых окнах школ. Много чести, месту пыток, где ходят зауч с тощим на затылке узлом, в костюме, стоящем колом, в парке за ночь, ставшим чистой душой без тела. Точно зрение оступилось вдаль, и наклонная птица к диагональ пролетела. Я искал их на Орлеанской набережной, Шарлеанской, и в том великодушии с поцелуем сном, его лаской, в том единственном, пожалуй, за что можно еще любить, так чувствовал Сван, готовясь забыть жизнь усталой. В море, шуршащим своим плащом, вдоль него вечно бы с тобой брести, я искал их, не видя смысла прости больше ни в чем. Ночью вздрагивал, шел на шорох, память перерыл, как рукопись вспять, и когда отчаялся их искать, я нашел их.
Стихи Владимира Гендельсмана в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает историк литературы, сотрудник Радио Свобода Иван Толстой.
Первое музыкальное впечатление связано с большим желтым ящиком, похожим на комод у папы в кабинете в нашей большой ленинградской квартире. Он появился примерно тогда же, когда я на свет появился, в 1958 году. Комод этот назывался «Телефункин». И это был прибор, который подарил моему отцу его дальний-дальний родственник, француз, которого звали Олег Толстой. Он родился во Франции и был он потомком знаменитого художника-медальера Федора Петровича Толстого. Этот Олег Толстой, попав в Советский Союз в 50-е годы, он был одним из руководителей французского морского пароходства, попал в Москву и сразу стал искать к себе родственников. И вот в Ленинграде он нашел человека с фамилией Толстой, это был мой папа. Они так сдружились, что когда Олег Толстой уезжал в конце 50-х годов назад в Париж, он оставил папе большую коллекцию французских пластинок и в придачу этот прибор под названием «Телефонкин». Мы все его страшно любили. В этом «Телефонкине» помещалась масса пластинок. Там были и горизонтальные отделения для них, и вертикальные. Там были такие чудеса для тех советских чудовищных ленинградских, насквозь зимних и темных лет, как, например, два отделения для 45-ок. Оттуда же пошли и иностранные языки вот этой гигантской массы французских пластинок. В основном были почему-то французские. Это, конечно, Эдит Пиаф, это Азнавур, это французские всякие песенки народные, по которым меня папа учил тогда французскому языку в самом начале 60-х. Что-нибудь там. «J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, et tu n'en as pas». А у тебя нет табачка. Это был Жильбер Беко, Шарль Трене, это был, конечно, Сальваторе Адамо. Мне лет 5-6. Je me souviens du bord de mer, avec ses pillotes ainsi claires, elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïve autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. Потом началась страшная лавина, которая меня всего переломала, захватила под названием «Битлз». Папа очень рано стал ездить за границу, он начал свое путешествие с брюссельской выставки «Экспо 58», откуда уже потекли первые пластинки, но «Битлз» начались с папиной поездки в Японию в 63-м году, откуда он привез невероятную редкость, и оказалось, что редкость навсегда. Он привез битловский сборник песен, составленный из первой и второй пластинки, который был выпущен в Японии, в Токио, на пластиковом виниловом обычном круге, но этот круг был прозрачного красного цвета. Такой рубиновый диск, от которого все приходили в полный восторг. Папа категорически запрещал выпускать эти пластинки из рук, давать кому бы то ни было. Я помню, что ему даже звонили родители моего лучшего приятеля Лёвы и уговаривали папу: «Никита Алексеевич, у нас очень хороший проигрыватель с корундовой иглой. Дайте, пожалуйста, послушать «Битлз». Мы с Эльгой Семёновной потанцуем под эту музыку». Папа не дал. Но папа, конечно, не знал, что через неделю я сам отнес эту пластинку в эту семью. Очень уж мне нравился этот мальчик Лёва. «Битлз» заполняли весь дом, и каждый приезжающий иностранец к папе в гости привозил следующую новинку. Так что к моменту, когда я впервые услышал из чужого окна на улице как-то летом исполнение битловской песни «Girl», меня поразило, что вообще в мире есть кто-то, у кого дома еще звучит эта музыка. Я прослушивал песню или куплетик, звукосниматель поднимал, ставил на начало и снова слушал. И записывал в тетрадочку, что они там поют. 70% я писал полной ерунды, потому что разобрать, конечно, разговорно-музыкальный ливерпульский и английский было совершенно немыслимо. Но эти «Битлз» для меня стали такими родными и такими понятными, что я поймал себя однажды на том, что я понимаю природу нелюбви советской власти к ним. Соседка наша, преподавательница химии в каком-то ФЗУ, приходила к папе советоваться с ним, обсуждать, как же быть. Вот ребята в этом ФЗУ увлекаются «Битлз», а газета «Труд» черным по белому пишут, что музыка буржуазная, что искусство это упадочническое, это безобразие, это разврат и падение. Папа какие-то слова ей говорил, по-видимому, такие, чтобы она их применила в официальной аудитории. А я уже тогда понимал, что как же может власть любить этих музыкантов, которые поют «Катись отсюда, Бетховен» и «Скажи свои новости Чайковскому». очень был музыкально, на самом деле, как потом выяснилось, неразвитый, и слушал только вот домашнюю коллекцию всех этих итальянцев, французов, шансонье, Битлз, а потом неожиданно ворвался для меня свежий воздух примерно в самом начале 70-х, мне было лет 13, наверное, 14, когда я у кого-то услышал калифорнийскую группу под названием «Спаркс». Это был тот самый симфорок, которого мне, оказывается, так не хватало все годы. Ни в Ленинграде, ни потом в Москве отыскать эту группу было совершенно невозможно. Оказалось, что ею почти никто не увлекается. А она была такая яркая, такая огненно-воздушная. Надо сказать, что единственная страна, где потом, уже несколько десятилетий спустя, я отыскал их диск, была Голландия. Вообще загадочное место, где отыскиваются самые невероятные, маргинальные и самые утонченные вещицы. И вот мне повезло, я нашел несколько сборников их музыки там. Казалось бы, в моей семье музыка должна была быть мне привита с детства. Папа сделал ставку на иностранные языки. Мучил меня целыми днями. Он, естественно, не был носителем языка, поэтому все мое знание было книжным. Это было чтение и перевод, проклятие такое, грамматика, писание каких-то упражнений, переводы в обе стороны. Так что к 14 годам, когда плюнули на меня, махнули рукой и перестали учить меня французскому и английскому, я языки знал, как я сейчас понимаю, прилично. Я абсолютно все забыл за последующие 30 лет. А вот мою сестру, которая не имела никакого слуха, ее учили музыке. И мама целыми днями, я помню, из комнаты, где стоял рояль, и раз, и раз, и раз, и отстукивала. Я с удовольствием бы, наверное, занимался музыкой. Какие-то задатки, может быть, даже генетические, вполне возможно, что и были. Ну, дядя у меня композитор, Дмитрий Толстой, покойный, при безусловном, абсолютном слухе и повернутости своей к музыке, к истории музыки. Дядя Митя мой, он был скорее тем, что можно назвать культурным композитором. И вот так же, как он обожал, скажем, наполеоновскую эпоху или там кромвелевскую Англию и знал все это по старым дореволюционным книгам, ничего современного не читал. Вот так же он знал и всю музыку, он знал ее как родную, вдоль и поперек. Он мог расшаркиваться и со Скрябиным, и с Бахом, и с Моцартом, и с Генделем. У него явно не было большого, серьезного и самостоятельного музыкального дара, поэтому и музыка его скорее культурная. Папа никогда музыки не писал. Вот папа как раз был человек музыкально-стихийный или стихийно-музыкальный. Ну, во-первых, он играл с листа, он импровизировал, у него была великолепная музыкальная память. И как многое, что он делал, он вносил вот этот свободный, непринужденный воздух артистический в свое исполнение. Он и напевал, и свистел изумительно точно. И хотя он иногда по утрам в хорошем настроении садился и что-нибудь на рояле исполнял, на всю квартиру, по-пастернаковски, так что все дрожало, гудело. И тем не менее, он не передал мне ничего из своих дарований, и я остался таким прилежным слушателем того немногого, что моя скудная музыкальная память могла удержать.
ça met au cœur des amoureux, un peu de rêve et de ciel bleu.
Радиожурналист и литератор Иван Толстой о своих любимых пластинках. Режиссер Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».